Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, культуролог, что очень важно для нашего сегодняшнего разговора. Добрый вечер, Владимир Романович.
Сердечно всех приветствую.
Почему я так вцепилась в то, что вы культуролог, имела счастье послушать на радио «Спутник» передачу под названием «Зачем нужна культура?» с вашим участием.
Да, вы зашли с козырей, да?
Да. И подумала, что вообще-то пора и нам здесь поговорить с вами на эту тему, животрепещущую.
Большим удовольствием.
Вот, тем более, что я так и не поняла, возможен ли диалог культур и что из него может получиться в наше время. Так что вот жду.
Готов.
Владимир Романович, там в вашем разговоре речь шла о том, что определение культуры, оно очень размыто, потому как под это понятие можно подверстать буквально все, что создано человечеством. От, там, не знаю, лаптей, колеса, спутника, компьютера, до философии, религиозных идей, все это обозначается термином культура. Но об этом же невозможно говорить. Ну как можно говорить обо всем?
Да, это очень правильная постановка вопроса. Вообще в науке попытка определения чего-то как все, что нечто есть все, что там создано, не создано и так далее, это плохое определение. Потому что наука сама по себе есть некая редукция, так сказать, до определенной там схемы, формулы и прочее. Поэтому здесь никуда не денешься в определении, если ты не будешь сужать максимально вот, собственно, составляющие эти определяемого. Но если уж вы так серьезно ставите вопрос, то позвольте тогда несколько таких предварительных замечаний. Первое по поводу слова «культура». Ну, не буду углубляться в то, что слово латинское, и, как мы иногда шутим, древние греки не только не знали того, что они древние, но у них еще и слово «культура» они еще не знали, просто потому что оно латинское и позже появляется. Но вот слово «культура», есть три подхода, как минимум три подхода к его определению. Первый подход такой обыденный, да, когда мы человека называем культурным, то обычно мы имеем в виду, что он умеет есть ножом и вилкой, если он воспитан в каких-то понятных нам этикетных рамках, то он там пропускает женщин вперед, уступает место старшим в метро и так далее. Ну, иными словами, знаменитая чеховская «воспитанный человек» — это не тот, кто не прольет соус на скатерть, а тот, кто не заметит, как это сделает другой. Это вот воспитанный, культурный синоним. Это такое обыденное использование. В науке мы не употребляем в этом значении слово «культура». Второе, которое уже встречается в академическом пространстве, это отождествление культуры с искусством в широком смысле этого слова. Да, когда мы говорим «культура», чаще всего люди используют именно в этом значении, и в обыденном плане, и в научном. Да, говоря «культура», мы имеем в виду живопись, музыка, архитектура, литература, кинематограф и так далее, то есть искусство. Если помните, вот раньше, сейчас я не знаю, давно не заглядывал, но раньше вот в учебниках по истории, если они вот, ну, как по векам, допустим, шли, да, то в конце была маленькая главка и «культура 17 века». Да? А до этого, значит, там политика, экономика и прочее. Вот. А вот культурологическое определение культуры, современное, вопрос не в том, что оно размыто, их просто много. Да? Я сейчас поясню, постараюсь пояснить, почему. Современное культурологическое понимание культуры исходит из того, что, как говорил Юрий Михайлович Лотман, природа — это то, что нам дано, а культура — это то, что мы создаем сами. Ну, мне кажется, вполне понятно, да? В этом смысле, что такое культура? Это не природа. Вот все то, что не природа, это культура, потому что это создано человеком. Оно, конечно, очень широкое. И поэтому люди в стремлении все-таки сузить, да, они выделяют некую доминанту культуры, да. И она может быть материальной вполне себе, она может быть там социологической, социологи культуры выделяют эту функцию, допустим, или составляющую культуры. Вот. Я в том курсе, который я читаю, культурологии, в качестве доминанты культуры выделяю смысл. Да, то есть культура – это не само бытие, не сами там поступки, действия, явления, предметы, а слова, символы об этом, да, потому что то, что передает смысл. И в этом плане смысл я предлагаю отделять от значения. Значение – это констатация вот объективного, да, а смысл – это то, что создает связь между человеком и вот тем там предметом, явлением культуры, о котором мы говорим. Поясню. Ну, вот, скажем, если мы произнесем следующее выражение: Александр Сергеевич, наше все, солнце русской поэзии, поэт, застреленный на дуэли, муж Натальи Гончаровой, то у всех этих выражений будет одно значение – Александр Сергеевич Пушкин. Но смыслы разные. Вот культура, на мой взгляд, это не про значение, а про смыслы. Да? А смысл – это способ соотнести нечто, явление, предмет, все что угодно, музыкальное произведение с собой, да, как-то вот вступить с ним в какие-то взаимоотношения. Потому что если ты не в состоянии вступить, ну вот представим себе, вот сейчас передо мной замечательный профессиональный микрофон, но если я не понимаю, что это, то я, естественно, не знаю предназначения этого предмета, но и смыслом никаким он для меня не обладает совершенно. Вот. Ну вот культура – это пространство смыслов. Это при этом это некая искусственная среда, создаваемая человеком, смысловая среда, создаваемая человеком, в которой эти смыслы воспринимаются, формируются и передаются.
Вот из всего вышеперечисленного мне крайне интересно последнее, поскольку наша церковная жизнь, она как раз про смыслы и про то, через что именно в нашей церковной жизни эти смыслы транслируются. И хорошо бы нам понимать. Мы очень часто употребляем словосочетание «христианская культура», но мне кажется, что чем дальше, тем меньше понимаем, что это такое. Если посмотреть, что происходит сейчас в странах самой что ни на есть христианской культуры, нам придется отступить с неким недоумением. Недавно прочитала об исследовании, которое провели американцы. Они выяснили, что в 36 христианских странах каждый пятый взрослый человек отошел от веры своих отцов. И поскольку это христианские страны, то отход как раз происходил именно от христианства, причем не обязательно в другую религию. Это люди, которые становились агностиками, которые становились атеистами, которые отвергали то, в чем они выросли, ту культуру. Они, мне кажется, что когда мы упоминаем о том, что происходит с христианскими церквями в Западной Европе или в Северной Европе, мы, как правило, не размышляем о том, что происходит с культурой, потому что нас возмущает многое, что происходит именно в церковной жизни там. Но меняется же абсолютно все. В результате мы рассчитываем на определенную реакцию, общаясь с носителями этой культуры, и этой реакции больше не встречаем. И найти какой-то выход, мне кажется, достаточно актуальная задача.
Безусловно, не без гарантии, что он будет таки найден, или то, что мы найдем, будет выходом, или то, что нас это обрадует. Но я бы, может быть, здесь от актуальной задачи немножко все-таки для начала, по крайней мере, размышления отступил вот в некое теоретизирование, даже не теоретизирование, а в какое-то общее размышление по двух аспектах. Два аспекта я хотел бы подчеркнуть, обозначить. Первый – это, собственно, а что такое христианская культура? Мы с вами начали так академично, с определений, да, что такое культура, вот попытались обрисовать. Что значит христианская культура? То есть, значит, это культура, наполненная христианскими смыслами. Да, если это пространство смыслов, то это так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы забираемся все дальше и дальше в дебри.
Да, так вот, если христианская культура – это пространство христианских смыслов, то здесь мы сталкиваемся, если культура – это то, что создано человеком, то здесь мы сталкиваемся, но если не с противоречием, то с неким парадоксом или в предельно мягко, можно сказать, с особенностью христианской культуры. Кстати сказать, не только христианской, а религиозной культуры вообще. И вот в каком смысле. Дело в том, что вектор интереса религиозного, он никогда не направлен внутрь культуры. Он всегда, как сказали бы философы, направлен в область трансцендентного. По-моему, Пиам Павловна Гайденко, нашего замечательного философа, была книга «Прорыв к трансцендентному», так называлась. Так вот, религия – это всегда прорыв к трансцендентному, то есть к тому, что лежит по ту сторону нашего земного опыта. А культура все-таки исчерпывается именно этим земным опытом, потому что то, что вне опыта, оно вне культуры соответствующим образом и находится. Но парадокс заключается в том, что несмотря на вот этот вектор внекультурной направленности, создается культура еще какая. Даже вот, наверное, можно сказать, что более последовательной религии, отрицающей культуру, чем буддизм, мы не сыщем. Но буддийская культура существует. И еще какая культура, да, и изобразительная, да, и, ну, в общем, на всех уровнях, да. И это в этом есть некий парадокс, да, потому что создание этой культуры не является целью религии. Это первое замечание. То есть само понятие христианская культура требует осмысления, уточнения. Там, я очень коротко и очень схематично, но обозначил, что вот здесь есть над чем подумать, и, естественно, подходы к тому, что такое культура. Да, потом мы с вами должны понимать, если мы, допустим, из библейского повествования исходим, то понятно, что вот понимаемая нами таким образом культура – это то, что возникает вне Эдемского сада. В Эдемском саду никакой культуры не было. Собственно, единственное, что мы можем назвать, наверное, артефактами в Эдемском рассказе, в рассказе про вот грехопадение и еще нахождение до изгнания в Эдемском саду, это одежды, которые сделали Адам и жена, чтобы, так сказать, прикрыть наготу. Да, и то, в общем, это пространство остается пространством для дискуссий. А второе замечание, второй аспект, на который я хотел обратить внимание, это то, что в отличие от христианской догматики, христианская культура намного более подвижная и изменяемая вещь. И потому что культура касается, как я уже сказал, в современном понимании всего, что человек создает, и здесь пронизанность вот этого всего религиозными смыслами в христианской культуре разных веков, она будет разной. Поэтому мы подходим к вашему актуальному вопросу. В каком-то смысле это, ну, к сожалению, одно из возможных ожидаемых итогов или там этапов развития культуры. Потому что, скажем, если мы с вами возьмем Средневековье, замечательную и, наверное, одну из моих любимых эпох, да, оно, конечно, тоже было очень разным, есть раннее Средневековье, зрелое, там, позднее, в разных уголках Европы, но если мы возьмем Средневековье, то вот те сферы культуры, которые сегодня для нас вполне автономны, они лишены своего языка. А вот то, что мы называем экономикой, сферой политического, если хотите, военной сферой, да, оно все в средние века, даже ремесленные какие-то вещи, да, хозяйственные, это все существует в едином религиозном христианском пространстве и говорит на языке, вот если мы говорим о языках культуры, на языке христианском, любая сфера. И самостоятельного внерелигиозного языка эти сферы лишены. Я не знаю, насколько мне удалось мысль выразить, но мне кажется, это вполне понятно, да, что вот этот богоцентризм, теоцентризм, как основная характеристика Средневековья, она определяет полностью жизнь средневекового человека. И чем бы он ни занимался, он понимает, что он устремлен к Богу, к вечной жизни, пашет ли он землю, идет ли он освобождать там гроб Господень в составе крестоносцев и крестового похода, молится ли он в храме, не знаю, учится ли он в университете средневековом. Это все один язык. Вот, делает ли он какие-то там предметы, будучи ремесленником, пишет ли стихи и так далее. А мы сегодня не наблюдаем такого. Да? Мы сегодня даже, знаете, я вот, скажем, фраза, которую я много раз слышал от верующих, в общем, даже в консульстве церковных людей, она невообразима в средние века, когда какой-то человек говорит, ну, я вообще человек светский, подразумевая, видимо, то, что он, а, не священник, там, б, не монах, ну, и, в общем, как бы церковь любит, уважает, ходит по праздникам и даже, наверное, иногда исповедуется, причащается, но как-то он вот светский человек, да? Вот эта фраза, она, в общем, ну, по крайней мере, до появления рыцарства, да и, в общем, и появления рыцарства. Почему рыцарство? Потому что традиционно считается, что рыцарство – это феномен, который вот одной ногой, так сказать, в церкви, а второй уже из нее вышел, и вот это ступенька к созданию, собственно, светской культуры, хотя именно ступенька именно одной ногой, потому что, конечно, вся жизнь рыцаря проходит в храме, посвящение. Была даже такая традиция торжественное, торжественно-позорное лишение рыцарского звания. Оно тоже было связано... Да нет своего языка, понимаете, в этом смысле. Что происходило с человеком, которого лишали рыцарского звания? Его отпевали заживо, читали над ним молитвы, те, которые читают, когда человек умирает. То, что он умирал для чести, для там, господина своего, для клятвы и так далее. То есть все это говорило на языке церкви, на религиозном языке, вся культура. Ну и так далее.
Так,
Это я к тому, да, что христианская культура 15 века, 17, 19 и 21, она неизбежно будет отличаться.
Ну, она существует, как мне кажется, не просто в череде, в ряду других религиозных культур. Она как бы перекликается, что ли, с ними, потому что очень много в святоотеческой литературе при желании можно найти мысли и даже целых нравоучений, которые перекликаются с учениями совершенно других религий в нравственной сфере. Причем наверняка можно сказать, что отцы церкви, которые утверждали, что это полезно, не знали, что то же самое утверждали, предположим, какие-нибудь буддистские монахи на Тибете.
Тоже очень важный, непростой вопрос. Что здесь, мне кажется, требует вот уточнения там, или какие тезисы для размышлений можем предложить? Если говорить вообще о разных религиях, сначала вот более широко. Есть такая замечательная фраза: «Все религии об одном и том же». Насколько с ней можно согласиться? В некоторых плоскостях, безусловно. Например, если мы исходим из того, я сейчас не вхожу в сложную дискуссию об определении слова «религия», которое ничуть не проще, чем определение слова «культура», а в чем-то даже сложнее. Все религии об одном и том же, в том смысле, что они отвечают на одни и те же или похожие вопросы. На что такое смерть, что такое жизнь, что такое добро и зло, в чем смысл жизни. Так или иначе, религия не обходится без ответа на эти вопросы. Но тут же констатируем, что отвечают по-разному. И если говорить таким немножко, если вы мне позволите, академического занудства, то мы должны констатировать, что аксиоматика традиционных религий мира, самых известных, она сущностно несовместима. А если просто говорить, ты не можешь быть одновременно христианином и мусульманином, невозможно это. Но ты должен выбрать. Или там христианином и буддистом. И тут уже по-разному. Второй уровень, на котором действительно совпадают то, о чем вы сказали, это нравственные установления. Да, есть такое выражение «золотое правило нравственности». Оно существует в двух основных формулировках: положительный и отрицательный. Положительное – поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Отрицательное, ну, отрицательное, может быть, в кавычках даже правильно сказать, это не делай другим того, да, в этом смысле, да, не отрицание, не делай другим того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. Почему золотое правило нравственности? Не потому, что это вот там золотое свечение, замечательное выражение, а скорее потому, что оно встречается в разных культурах, основанных на разных религиях. Чем это можно объяснить? Природа человека. Да, допустим, вот исходим из того, что мы христиане, у нас есть свое объяснение, у нас есть свое мировоззрение, оно отличается. Но когда мы говорим, что человек образ Божий, то мы же, естественно, имеем в виду не только членов своего прихода, и даже не только членов своей там, общины, своей веры. Мы понимаем, что и китайцы, и там, я не знаю, японцы, австралийские аборигены, исповедующие другую религию, они все сотворены Богом по образу и подобию Бога.
Вот про австралийских аборигенов особенно интересно. Мы вернемся к этому разговору буквально через минуту. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы...
Возвращаемся к австралийским аборигенам.
Да, вот это самое интригующее.
Здесь вопрос... Я просто хотел сказать то, что вот это единство или схожесть нравственных установок, она связана с тем, что природа человека одинакова, и поэтому, наверное, неизбежно, устанавливая какие-то правила человеческого общежития, да, люди будут приходить к очень похожим нравственным формулировкам, которые, ну, просто позволят как-то им сосуществовать или дружно жить вместе. Вот. Это даже вот кот Леопольд понимал, герой мультфильма, когда-то очень популярного, да, повторяю, ребята, давайте жить дружно. Вот. Не знаю, какую он религию исповедовал, но, в общем, формулировка вполне себе приемлемая для представителей разных религий.
Я думаю, что это как раз мало кого удивляет, а удивительно другое. Вот возьмем искусство. Величайший, один из величайших поэтов XX века, Осип Мендельсон, он был человеком, приверженцем иудейской культуры. И это был его сознательный выбор. И он это все время подчеркивал. И ему Ветхий Завет всегда был понятнее и ближе, чем Новый. И в то же время, в 15-м году, еще до всех испытаний, которые выпали на его долю при советской власти, он пишет удивительное стихотворение, позволю себе его прочесть, оно короткое. Вот дароносится, как солнце золотое, повисло в воздухе. Великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык. Взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение, торжественный зенит, свет в круглой храме не под куполом в июле. Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули. О луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится. Все причащаются, играют и поют. И на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. Абсолютно христианские
стихи. Да, последнее четверостишье было в свое время просто настолько популярно у наших публицистов и апологетов, что они его просто вот это как времена года Вивальди.
Да, но мне в этом смысле очень важно подчеркнуть, что это написал иудей, который прокламировал свое иудейство как некую внутреннюю программу. Вот что происходит внутри религиозных культур, когда взаимопроникновение вдруг дает такой результат?
Ну, я все-таки рассматривал бы этот случай, вот этот конкретный пример, как, ну, если не исключение, то некую особенность, связанную и со сферой, справедливо сказали, с поэзией, и с талантом человека, да, если другого вспомнить великого русского поэта, может быть, самого великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, тот в стихотворении, которое, на мой взгляд, объясняет нам природу вот, творчества, природу гениальности, пока не требует поэта к священной жертве Аполлона, да, он там говорит, что ну, лишь божественный глагол до сердца чуткого коснется, душа поэта встрепенется. То есть тут вот, весь механизм описан. Должен быть божественный глагол, и должно быть чуткое сердце. Да, вот, то есть волны пронизывают эфир, но нужен радиоприемник, который воспроизведет эту музыку сфер. И поэтому это в каком-то смысле случай особенный, хотя вы правы, там, я не знаю, взять период эллинизма, да, какой-нибудь в античной культуре, он, собственно, связан с распространением греческой культуры далеко за пределами вот той кумены, собственно, греческой, да, или там мы понимаем тоже вот одна из причин, или там основная причина, по которой появляется греческий перевод Ветхого Завета, знаменитая Септуагинта, она появляется для евреев рассеяния, да, которые, собственно, уже вот, ассимилировались и говорят на греческом, поэтому им нужен их религиозный текст на греческом языке. Хотя вот с христианством тут еще все более закручено и интересно. Немножко, конечно, уже другую тему открываем, но вот Сергей Сергеевич Аверинцев, которого мы, к счастью, нередко вспоминаем в нашей студии здесь, он говорил, что в отличие от некоторых других религий, а может быть, от многих других или там от всех, христианство в каком-то смысле изначально было обречено на перевод. И Аверинцев пояснял эту мысль, собственно, таким неопровержимым примером того, что главная книга христианская, Евангелие, написана не на том языке, на котором говорили Христос и апостолы, да, то есть уже появление священного текста связано с переводом, да, потому что говорили на арамейском, а написано на александрийском диалекте древнегреческого, который назывался Койне. И там, по-моему, если не ошибаюсь, Аверинцев сравнивает с исламом, да, когда вот священный язык, священный Коран появляется на священном арабском языке, если вы возьмете Коран на любом другом языке, там будет написано перевод смыслов. На любой язык, да, перевод смыслов там на русский язык. Вот. А вот священный текст христиан появляется уже как перевод в этом смысле, да, языковой, ну и, в общем-то, в каком-то плане и культурный, наверное. Вот. Поэтому здесь переплетение культур и языков и в лингвистическом, и в широко таком культурном смысле, вот оно изначальное и очень сильное сразу.
Ну, тут можно возразить, потому что для огромного количества стран западного мира священный текст – это латынь.
И латынь это же, еще один перевод.
И латынь же дает основание формирования местных языков.
Да, но это не возражение. Почему это возражение? Я просто вот то, на что обращает внимание Аверинцев, это на то, что оригинал появляется не на том языке, да, но вот на котором, собственно, говорят герои. Да. Вот это, в этом уникальность.
Ну, а насколько все это отзывается, аукается сейчас? Мне кажется, что мы переместились в какое-то культурное пространство, где все меньше и меньше работают те механизмы, которые нам знакомы по литературе и позволяют нам заключить, что они работали на протяжении многих веков. Вот просто такое ощущение, что что-то сломалось в передатчике.
Ну, как вы знаете, как я люблю повторять, ощущение категории ненаучное. Вот, если оно есть, то оно есть. А главное не делать выводов, далеко идущих из ощущений, потому что, вы знаете, наверное, это мой любимый пример из... так начинается книжка Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить». Фильм, снятый, по которому мы так любили в свое время. Там два американца разговаривают, и один объясняет ему, чем ощущение отличается от суждения. Он говорит, что если вы смотрите на весло, опущенное в воду, оно вам кажется сломанным, это ваше ощущение, оно не может быть ложным. Но если на основании этого ощущения вы сделаете умозаключение, что весло сломано, вот тут вы сильно очень ошибетесь. Поэтому на основании ощущений я бы поостерегся делать заключение. Что я имею в виду? Ну, когда смотришь на работу наших успешных священников-блогеров, священноблогеров, как мы шутя их иногда называем, то понимаешь, что они осваивают разные языки, передают на них те самые смыслы, которые составляют сердцевину христианства. При этом иной раз так осваиваешь, что нельзя с вами не согласиться, что возникает неизбежное ощущение, что что-то поломалось очень сильно. Вот, я сам недавно увидел какое-то, как мне пояснили, мне, ну, в смысле, не лично мне, конечно, а вот зрителю в какой-то соцсети видео девушка записала, вроде как там самоирония или ирония по поводу тех, кто так считает, но я, мол, вот православная девушка, это значит, ну, и дальше весь набор стереотипов, что я такая-сякая, но предполагается, что это видео, оно должно иметь какой-то, видимо, фантастический апологетический заряд нести в себе, поскольку оно показывает, что мы на самом деле не такие, но при этом можем иронизировать, и здесь такая двойная, наверное, постирония, потому что ты над собой иронизируешь и над теми, кто бросается словами из серии православия головного мозга. Вот я был озадачен, конечно, потому что я никакого ни миссионерского, ни апологетического, ни просветительского, я вообще никакого смысла вот в подобных вещах не вижу. Ну, это трата, так сказать, всего, что только может быть. И как-то попытаться увидеть в этом какие-то опоры на Евангелие мне не удалось.
Мне кажется, что тут внутренняя связь есть с явлением как раз последних десятилетий, когда проблемы возникают или разговоры возникают, споры возникают вокруг христианской миссии, христианского миссионерства в христианских странах. И это не только то, о чем говорится в у нас в России, когда речь идет о внутренней миссии, о которой размышляют и священноначалия, а возьмем, например, новостную ленту в Хэмпшире в Англии, на полном серьезе разрабатывают...
Рестлеры, что ли?
Нет, разрабатывают закон, который должен призвать к порядку христианских проповедников. Да, то есть...
Распоясались, что ли?
Они, да, совершенно вот зачем-то Евангелие проповедуют, да еще и на улицах иногда. И этому безобразию надо положить конец, решили в Хэмпшире, и предложили, помимо штрафов, карать это антиобщественное явление еще и арестом, и заключением тюремным.
Я пропустил эту новость, замечательно. А как это, чем это мотивировано?
Это мотивировано мотивированы тем, что они всячески нарушают душевный покой всех остальных, которые не хотят иметь никакого отношения к христианству.
То есть остался Гайд-парк только для
желающих
что-то сказать.
Процесс идет. И, собственно, здесь получается, что христианская миссия в первую очередь сейчас остро необходима как антибиотик в именно христианских странах, потому что так или иначе, либо христианство принимается, но принимается на неком таком бытовом, что ли, уровне часто. Я не говорю, что это повсеместное явление, но это часто встречающаяся практика. Либо оно вот воспринимается как посягательство на внутреннее пространство окружающих.
Знаете, я вот сейчас подумал почему-то, может быть, скорее ассоциативно, чем так причинно-следственно. У того же Сергея Сергеевича Аверинцева есть мысль о том, что христианству противопоказано привыкание. Как я понял его мысль, он говорит, что христианство пришло в мир как новость, потому что Евангелие, слово Евангелие, которое мы традиционно на русский переводим как «благая весть», ну, собственно, это высокий стиль, да, для современного русского языка, один из вариантов использования вместо слова «весть» другого – это новость, да, то есть это хорошие, замечательные, да, важные новости. А, конечно, это новость, весть о спасении человека. Но по мысли Аверинцева, повторяю, как я ее понял, вот это должна быть некая вечная новизна. И привыкание, оно, в общем, христианству претит. Тут можно само себе возразить, а что имеется в виду? А вот на самом деле то, о чем вы говорите. То есть это, конечно, наверное, не привыкание на индивидуальном уровне, хотя, может быть, и на нем тоже, а вот некое такое культурное привыкание. Потому что, вы знаете, тут есть два таких, столкнулись два, наверное, разнонаправленных процесса. Потому что, с одной стороны, я глубоко убежден, что евангельские смыслы, вот к вопросу о культуре, да, они в культуре раскрываются медленно, да. Ну, простите, в тех странах, которые мы называем странами христианской культуры, такие, в общем, явления, как рабство или там крепостное право, существовали до второй половины XIX века. Понятно, что можно сказать, что в том же Евангелии мы нигде не видим прямых призывов к отмене рабства, но мы понимаем, что ни рабство в США, ни крепостное право в России не были бы отменены, если бы эти страны не были странами христианской культуры. Но сколько потребовалось времени для этого, да? То есть, с одной стороны, вот это... Я сам этот тезис как-то сформулировал. Не думаю, что он какой-то уникальный, потому что я встречал много где подобные формулировки, но вот мне, я по-другому не могу это обозначить. Вот именно Евангелие очень постепенно и где-то даже медленно разворачивается в человеческой истории и в проявлениях культуры человеческой. А с другой стороны, вот это привыкание, это противоположный процесс, стирает вот эту новизну и не дает состояться христианину, если можно так сказать. Вот мне кажется, то, о чем вы говорите, это вот о втором вот этом процессе, да, когда либо внешними способами перекрывать, что вы там смеете, да, либо просто человек, он может в церковь ходить, ловко там занимать правильное место в храме, уверенно ставить свечи или там, я не знаю, раскрывать там молитвенник там в нужных местах, осенять себя крестным знаменем и прочее, но вот этого, вот этой новизны понимания того, что сейчас происходит вот во время, допустим, каждой литургии, если мы о православных говорим. Конечно, можем ли мы сказать, что мы переживаем так каждую литургию? Ну, наверное, как апостолы там переживали на Тайную вечерю. А может быть, даже еще и сильнее, потому что апостолы, в общем, не очень понимали, что происходит. Да, мы-то уже знаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот слушаю вас, приходит в голову, тут Великим постом решила перечитать Ключевского.
Очень достойно и правильно, да.
Вот, и тут масса всевозможных примеров на все случаи жизни обнаружились у него. Слушаю вас, вспоминаю, он описывает нравы XVIII века, просвещение, насколько трудный странный у него был путь к умам российского дворянства. Вот он приводит в пример одну пожилую княгиню, которая брала любую книжку, открывала ее и читала громко наизусть «Акафист Пресвятой Богородицы». Вот. Но это развитие процесса привело к тому, что к концу века... Но она не умела читать. Ну а что? Вот было принято, что читать книги – это хорошо. Вот те, кто учился...
Да, интересно еще.
Те, кто учился на пособии под названием «Юность и честное зерцало», они в результате... поглотив неимоверное количество произведений Монтескье, Дидро и Вольтера, пришли к тому, к чему пришли. Вот вы говорите про крепостное право. Если верить Ключевскому, то это порождение как раз странного процесса в головах, когда подробно расписывавшее взаимоотношения земледельца и крестьянина уложение царя Алексея Михайловича было просто забыто в силу того, что его никто не читал. И результат оказался достаточно плачевный, что мы видим на примере той же Салтычихи.
В том-то и дело. Но, вы знаете, я все-таки думаю, что тут, может быть, еще одно требуется пояснение. Я же очень так общо говорил. Вот многие вещи, которые стали возможны в странах христианской культуры, и только в них, наверное, могли бы быть возможны, они ведь не являются... не то чтобы неизбежным, они не всегда... соответствуют глубинным смыслам этой культуры, потому что, ну, может быть, не бесспорную, конечно, вещь скажу, но вот такое, например, явление, как там, агрессивный феминизм, да, вряд ли человек традиционных христианских взглядов с ним как-то солидаризируется, да, но, в общем, феминизм тоже возникает не у китайцев, не в Японии, а, в общем, в той культуре, которая изначально воспитана и пропитана христианскими смыслами, просто поскольку в новое время в этой культуре происходит, ну, как философы обычно говорят, да, в чем специфика философии нового времени, объяснить мир из него самого, да, вот, собственно, в каком-то смысле введя вот это знаменитое лапласовское, да, когда Наполеон у него спросил, исторический анекдот известный, какое место в его системе занимает Бог, я не нуждался в этой гипотезе, да. И вот философия, в принципе, сама по себе, это попытка вне, так сказать, каких-то сверхъестественных откровений объяснить мир, но здесь вот она уже вот такой некий откат происходит. Поэтому, когда страны христианской культуры все больше и больше от этих смыслов отрываясь, и сначала это прямо не заявляя, а потом и заявляя вполне определенно, да, пытаются продолжить самостоятельно вот это автономное существование, отрезав все корни, то, если метафору продолжить, дерево начинает засыхать и принимает уродливые формы. Но они связаны... Вот они уродливы так, потому что их изначальная форма была такая, да? То есть если там... Сейчас, если агрессивный феминизм – это уродство, то он все равно вот такой, потому что когда-то нам было сказано именно в христианской культуре «женщина тоже человек». На что для любимой нашей с вами античности не так.
Но вот. Вы можете продолжить этот тезис, перекинув мостик в наше время?
А агрессивный феминизм, он, собственно, в наше время.
Нет, я имею в виду не агрессивный феминизм, а работает ли та же логика рассуждений, когда мы говорим о том, что меняется культура нашей жизни, независимо от того, хотим мы это или нет.
Но она, независимо от того, хочет или нет, это отдельный человек, а так-то, конечно, это связано с людьми. Ну, основное отличие, вот, скажем, условно говоря, мы можем пытаться, иногда так и говорим, да, и, в общем, в каком-то смысле, вот когда мы говорим, что русская культура – это христианская культура, если мы считаем, что мы по-прежнему живем в пространстве русской культуры, то она, в общем, христианская культура. Но чем отличается вот современная христианская культура русская от средневековой? Тем, о чем я сказал, что разные культурные сферы сегодня существуют автономно и говорят на каждой на своем языке. И вот это общей канвы, ее нет. Это, конечно, началось не сегодня. Собственно, этим занимались уже славянофилы, совершенно точно, да, у них это звучит выражено, особенно, ну, я небольшой специалист, но, насколько я понимаю, у Киреевского, вот Иван Васильевич Киреевский указывал на вот эту раздробленность, разорванность современного ему человека, то есть человека 19 века, у которого там в одном уголке живет религиозное чувство, в другом там какое-то другое, а причем основной упрек славянофилов Западу, Западной Европе, перед которой они, как перед христианской Европой, конечно, преклонялись, поклонялись и любили ее. Это об этом не надо забывать. Он заключался в том, что западный человек пытается оправдать вот эту раздробленность, пытается сказать, что а что, так и должно быть. То есть, собственно, у нас-то тоже эта раздробленность наступила, говорят славянофилы, говорит Киреевский, но он говорит, мы это осознаем как проблему, так не должно быть. И наш упрек, почему мы славянофилы, почему мы говорим, что нам не надо идти вот по пути современного нам Запада, потому что иначе мы начнем оправдывать это. Вместо целомудрия, как целостность, ведь целомудрие – это ведь не про половые отношения, да, в христианстве, ну, точнее, это одна из составляющих целомудрия, это именно целостность человека. Это именно вот эта общая среда, у которой питательная, да, которая и человека, как микрокосм, так сказать, питает, и всю культуру. Вот в таком глубинном и возвышенном средневековом смысле, если угодно. И когда мы понимаем, что мы вдруг начинаем говорить вот это на каждом на своем языке и сказать, да это нормально, да что же нормального-то, так мы договариваемся до того, что гениально совершенно сформулировал Петерим Сорокин, правда говоря, о пуританах, но, в общем, это вообще, мне кажется, про современного человека, можно сказать, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу. Вот против этого славянофилы восстают. Вот это они говорят, что невозможно оправдать. В этом это проблема, а не то, что вот, ну, такая жизнь, да, вот тут мы.
Не мы такие, жизнь такая.
Да-да-да, здесь молимся, здесь не молимся, здесь рыбу заворачиваем.
Вам кажется, что проблема существует, и ее нужно постараться хотя бы осмыслить и, может быть, даже отчасти решить, или же это некий процесс, который вряд ли зависит от нас, от каждого в отдельности и даже от некоторых групп населения. То есть, как утверждал Лев Толстой в «Войне и мире», есть процессы, которые бесполезно пытаться упорядочить. Они происходят вне зависимости от того, хочет человек в них участвовать или нет.
Ну, безусловно, это тоже от человека зависит все-таки многое. Понятно, что есть отдельная тема роли личности в истории, которая касается обычно тех личностей, которые, ну, вот, обладают властью. Да, и мы, кстати сказать, с вами стали свидетелями того, как действительно, казалось бы, неразворачиваемые вещи, может быть, какому-то развороту и подлежат. Я имею в виду и нашего лидера нашей страны, и нынешнего американского президента. Ну, по крайней мере, на уровне деклараций, пока из того, что мы видим. Вот. Поэтому, ну, конечно, смотря какой человек, ну, многое и зависит. Да и, в общем, от тех людей, которых принято называть простыми или даже маленькими, тоже, конечно, течение жизни связано и определяется. А с другой стороны, конечно, есть вещи, ну, там, какие-то глобальные процессы, там, которые неостановимы, и в этом плане христианин должен понять, как вот ему сохранить целостность в этих новых условиях, да? Ну, вот, скажем, пресловутая цифровизация, да, некий процесс, который, наверное, можно замедлять, канализировать, правильно управлять им, но прекратить это, развернуть вспять, остановить невозможно.
Ну, были попытки замкнуть хотя бы собственную семью в некоторую капсулу, тем более если средства позволяют, можно устроить такой хутор.
Ну, знаете, не хочу называть имя этого своеобразного человека, но когда ты этот хутор ежедневно снимаешь и выкладываешь во всех соцсетях, рассказывая, что это все порождение дьявола, и как-то монетизируешь это, говоря современным языком, предельно, то все это, конечно, странновато выглядит.
Но я думаю, что это была не единственная попытка. Попытки были и коллективные, устраивать какие-то деревни руками горожан, которые пришли к выводу, что вот они не могут.
Вот вы знаете, очень, очень хороший пример, вот эта целостность, о которой переживал так Киреевский, и о которой мы переживаем сегодня, вот она чем восстанавливается, на каком пути? Помните же все эти вот попытки мгновенного субкультурного погружения в 90-е годы в православие, да, когда совершенно четко опознавались православные юноши и девушки. Первые по высоким сапогам, косовороткам, так сказать, и определенной прическе, а вторые по юбкам, которые мели московские улицы.
Четкие обязательно.
Ну, четкие сегодня присутствуют. Я как-то помню, меня бизнесмены пригласили на какую-то их встречу. И я начал с того, что вот вы все опознаваемы по вашим, значит, афонским четкам. И как-то я это сказал, видимо, с плохо скрываемой иронией, и понял, что меня больше не позовут в сообщество бизнесменов. Вот. А, да, и четки, там, платочки и прочее, прочее. Вот позволяет ли это собрать человека вот целостно? Ну, вряд ли. Плохо ли это было или сейчас, да? Мне как-то один умный человек сказал, что не надо иронизировать над внешним благочестием. Это важно. И я тут же вспомнил, как один священник вот честно признавался, он говорит, да, вот наша спецодежда, она мне помогает, она меня держит. Мне тоже порой там, когда я иду, говорит, по жаркой, там по жарким московским каким-нибудь утром или там, я не знаю, днем по улице и вижу киоск с пивом, может быть, и захочется, но я понимаю, как это будет выглядеть. Да, и это меня... Ну, это такой, может быть, пример мелкий, но, если угодно, как метафору его можно воспринимать. Поэтому, с одной стороны, это вроде не собирает, с другой стороны, все важно, но вот есть над чем подумать, в общем.
Пойдем думать. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».